Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках, в Москве, 9 часов вечера. Всех вас приветствую. С Новым Днем Милости Господней. Как и обычно, отвечаю в течение предстоящего часа на ваши звонки, на вопросы, которые поступали раньше, и на ваши телефонные звонки можно звонить в эфир Радонежа 8-495-959-5939 или посылать смс на короткий номер 5522, начав ваш вопрос словом «Вера». В течение этого часа постараюсь ответить на большую часть звонков, которые будут в эфир Радонежа приходить. Как и обычно, часть вопросов пришли в храм преподобного Сергия. Вы знаете, что можно в течение рабочей недели оставить ваш вопрос, позвонив в храм по телефону 8-495-623-4780, и наши дежурные эти вопросы соберут и мне передают, и я стараюсь ответить в ходе эфира. Как обычно, мы начинаем наш разговор с евангельского чтения воскресного дня, предшествующего нашей встрече. Еще раз рад вас вновь приветствовать. Я протоиерей Александр Абрамов. Сегодня, в отличие от нашего обычного разговора, я хотел бы начать не с евангельского текста, мы к нему перейдем чуть позже, а с апостольского, потому что он удивительным образом раскрывает нам то, о чем Господь в Евангелии скажет устами пророка Божьего, устами апостола-евангелиста Луки. Итак, в это воскресенье вчера читалось второе послание Коринфянам апостола Павла, 9 глава. Я напомню вам этот апостольский текст. И скажу, кстати, еще о том, что очень важно, когда мы с вами собираемся в храм, постараться заранее прочесть и Евангелие, и апостол, для того, чтобы лучше воспринять то, что будет читаться в храме. У нас есть такая особенность, мы, если на Евангелие себя настраиваем порой, то к апостолу мы часто невнимательны, а это огромная глубина богословия, это вот задаст вам настрой на всю неделю. Надо относиться к каждому апостольскому чтению как к какому-то поручению Божьему, которое нам дается на неделю вперед, как к чему-то, что для нас будет очень важно именно на этой неделе, вот именно в эти дни. Я процитирую вам, что говорил апостол. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает век, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вот такой отрывок послания к Коринфянам читался в этот день за богослужением. Какие удивительные моменты премудрости Божией с нами щедро разделяет апостол Павел. Посмотрите. «Ты каждый давай по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Речь идет ведь не только о жертве, и не только о благотворительности, и не только о храме. Речь идет о всякой человеческой деятельности, о всяком человеческом деле, направленном на добро. Ты всегда делай по расположению сердца, говорит апостол, не с огорчением и не с принуждением. То есть, когда ты хочешь за что-то взяться хорошее, не волнуйся, что у тебя не хватит сил. Не переживай, что ты не справишься. Не бойся, что ты потратишь все свои деньги. Не потратишь, потому что доброхотно дающего любит Бог. Раз Бог такого человека любит, то и поможет, и ничего вас не лишит. И подтверждает апостол эти слова. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Довольство здесь имеется в виду, чтобы у вас было все необходимое, чтобы была у вас копейка, чтобы у вас были физические силы, чтобы у вас были возможности и время, и вы тогда будете богаты на всякое доброе дело. То есть, ваше довольство само по себе ничего не стоит. Если ты богат и зол, и никому не помогаешь, то ты беден на доброе дело. Это значит бедный и скудный человек. А если ты, будучи, может быть, не очень богатым, но щедрая у тебя душа, открытая она у тебя и к Христу направлена, то ты богат на всякое доброе дело. А если ты богат на всякое доброе дело, то о тебе и будет сказано в Евангелии, как о доброй земле. Мы с вами сейчас вернемся к тексту евангельскому, но прежде чем к нему перейдем, еще прочту вам апостола Павла, который читался все вчерашний день. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Тот, кто дает семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды вашей правды». Вот то, что вы делаете, пусть малое дело, оно не погибнет. Делайте в чистом сердце, не ожидайте награды. Потому что, ожидая награды здесь, вы обкрадываете себя на награду там. Делайте в радости, делайте не в высокоумии и надменности. Делайте в простоте, делайте с улыбающимся лицом. Есть у тебя 2 копейки, отдай 1, помоги кому-то. Ты приходишь в свой храм. Вот очень часто люди спрашивают, ну, храм уже повсеместно восстанавливается, государство помогает. Если бы вы знали, как сложно очень бывает эту помощь от государства получить, а чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, восстанавливается храм силами людей. Не за счет кого-нибудь, не за счет каких-то мифических спонсоров, жертвователей и так далее. Такие люди есть, но это наши прихожане. И вы спрашиваете, часто ли государство помогает, как храмы восстанавливаются. Да как они восстанавливаются? В храме нет ничего, что не было бы восстановлено за людской счет. И вот мы приходим и видим, вот красивые иконы, вот купола позолотили, вот еще что-то. Как это все появилось? А мы не должны такие вещи спрашивать, потому что мы должны знать, вот эти купола позолотили, и я помог. Вот это случилось, и я здесь тоже был. Стены покрасили, и я стоял с кисточкой и красил. Не должно быть, как это получилось. Получилось так, что мы все в этом участвовали. Вот так должно быть. И тогда Бог не оставляет людей. И мы переходим к евангельскому чтению, потому что оно прямо продолжает тему апостола. Получается, что апостол нам и о Боге говорит. Сеющий щедро, щедро пожинает. Сеющий скупо, а это не Бог. И пожинает скупо. И вышел сеятель, я перехожу к Евангелию от Луки, 8 глава. Сеет семя свое, когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано. И небесные птицы поклевали его, иное упало на камень, и засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием. И выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю. И, взойдя, принесло плод вторичный, то есть в 100 раз. Имеющий уши слышать, да слышит. Так вот, добрые люди, христиане, те, кто радостным сердцем преодолевают всякие невзгоды и все равно Христа ищут, это добрая земля. Та добрая земля, в которую посеявший получает вторичный дар. Те, о ком сказано, что Бог во всем вам даст довольство. И евангелист Лука повторяет это. Упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот так важно простым и чистым сердцем, как говорит апостол, приносить плод в терпении. Себе этого желаю, вам этого желаю, желаю вам радоваться о Боге, улыбаться тому, что мы христиане, быть счастливыми людьми, как бы порой нам не бывало с вами тяжеловато. Подержимся, потому что дай нам Бог быть доброй землей. Начинаю отвечать на телефонные звонки, смс-сообщения. Напомню, для тех, кто только включил приемники, в эфире Радонежа с 9 до 10 вечера протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Вы можете звонить в прямой эфир 8495-959-5939 или смс на короткий номер присылать 5522 в начале слова «Вера». Начинаю отвечать на звонки. Добрый вечер. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я прихожанин общины Иверской иконы Божьей Матери. Вот хотел бы поделиться радостью. Как раз 26 октября был праздник
Иверской иконы,
Иверской иконы Божьей Матери. И у нас, мы находимся в программе 200. Сейчас у нас строится храм в честь Матроны Московской. Первый временный храм. И вот мы привезли нашу икону, написанную год назад с Афона. Год назад на Афоне была написана Иверский образ. И вот была такая радость, как раз мы на праздник ее привезли. Но, к сожалению, да, хорошо у нас все это прошло. Отметили, около 200 человек было, прикладывались, поклонялись, очень много молились. Но, к сожалению, и произошло у нас такой инцидент, как раз в ночь с пятницы на субботу была попытка поджога нашего храма. Какие-то вот люди, видимо, противники строительства, бросили бутылку с зажигательной смесью. Угу. Часть храма подгорела. Вот. Вот такая у нас получилась радость со слезами на глазах. Да. Ну, будем, конечно, молиться об этих людях. Видимо, они идут своей дорогой к Богу. Вот. Хотелось бы, конечно, и обратить внимание на это все, потому что знаем, что и не только против нас выступают, что вот еще где-то случаются такие вещи. Ну, вот, в общем,
спасибо.
Вот так.
Спасибо вам, Сергей, за ваше сообщение. Что нам Священное Писание говорит? Там, где умножился грех, преизобилует благодать. И обратное тоже, к сожалению, происходит. Там, где умножается благодать, обязательно появляется нападка, обязательно появляется грех. Особенно это чувствуется, знаете, когда складывается замечательная община, когда люди, вот как на праздник идут, счастье такое на сердце, когда хочется помолиться вместе, когда ты узнаешь уже родных себе, братьев и сестер. И мы же, в общем, мирные люди. И вот когда в этот мир вторгается зло, нам очень важно остаться христианами. Мне очень, Сергей, понравилось, как вы сейчас сказали. Видимо, надо об этих людях молиться, и это очень существенно. И они идут каким-то своим путем, и дьявол овладевает иногда душой человеческой. Но душа человеческая до самой кончины не лишена возможности покаяния, не лишена возможности прощения. Вы как-то очень так здорово, очень по-христиански сейчас на это отреагировали. Нашей первой реакцией должно стать по отношению к грешнику, пожалеть его. Многие сейчас взорвутся, скажут, ну как это пожалеть, они такие вещи делают. Церковь всегда говорила, и устами святителя Филарета Московского ни раз и ни два это подтверждала. Церковь ополчается против греха, но сострадает грешнику. Мы на грешника смотрим, как на человека болящего, как на человека, нуждающегося в помощи. Иные больные отказываются от всякой помощи. Я не болен. Алкоголик всегда говорит, что он может легко остановиться и не перестать пить. Вот, поэтому наша с вами сила не в том состоит, что мы кому-то можем вооруженно противостоять. Мы очень часто не можем этого сделать. Но не в силе Бог, а в правде, а с нами правда. И пока она с нами, и Христос нас не оставляет, мы непобедимы. Конечно, конечно, это никак не касается той темы, где нужно давать отпор и с оружием в руках, и силу давать почувствовать тем, кто нападает на нас. Но чаще всего непобедимой оказывается именно та немощь, о которой говорит Священное Писание. Сила Божия в немощи совершается. Люди, которые в лагеря попадали, священники, у них не было уже ни оружия в руках, ни власти, ни должности, ни положения, ничего. Они смогли их переломить. Ни следователи, ни мучители. И ушли они в вечность с глазами, горящими любовью Христовой, и с сердцем, которое не сдалось. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословитель Божий Сергий.
Боже, помоги.
Батюшка, вот еще, хотя об этом говорили, но вот еще раз скажите, тут свои гости. Ну, в общем, вот православный священник имеет право кормить только от алтаря, в основном. Вот, как бы в селе там люди, ну, батюшка картошку сажает и восстанавливает храм. А вот в Москве какие могут быть доходы? Да, еще вот то, что патриархии, наверное, не платят. То есть это, я знаю, что не платят зарплату. В редких случаях какому-то священнику помогает. И то это не зарплата, это помощь. Вот если можно, скажите, что вот какие могут быть доходы в городе у батюшки?
Спасибо. Что-то в последнее время вы часто спрашиваете о том, какие бывают доходы у батюшки. Я не знаю, какие у батюшек вообще бывают доходы. Могу вам рассказать на своем собственном примере и на примере нашего храма. Вот те из вас, кто у нас бывает и кто является нашими прихожанами, они видят, что мы ведем довольно значительную реставрацию. У нас восстанавливаются старинные иконы, появляются, например, замечательные светильники. Мы планируем заменить иконостасы на более современные и более искусные. Причем в них будут установлены древние иконы. Так вот, все это делается не за счет каких-то государственных или других источников. У нас есть, слава Богу, люди, которые готовы откликнуться. И это наши прихожане. У нас, я не знаю, как в других местах, у нас нету каких-то благотворителей, которые не ходят к нам молиться, а потом просто раз в год нам, раз в год придут, дадут денег. Батюшка, вы там нас помяните. У нас такого нет. Все те, кто нам помогает деньгами, это люди, которые ходят к нам молиться, наши прихожане, те, кто исповедуется и причащается. И мы не делим людей на бедных и богатых. Мы всех надеемся быть блаженней нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Мы, для нас все люди родные, для нас все братья и сестры во Христе. Конечно, есть у кого-то больший достаток, они иногда могут больше пожертвовать, у кого-то меньший достаток. За счет этих пожертвований и собираются какие-то средства, мы стараемся что-то накопить для того, чтобы, например, отреставрировать иконы. Мы очень прилично денег вынуждены платить на всякие налоги, на оплату электричества, на оплату тепла и так далее. Это все никто с церквей не снимает. Что касается моей зарплаты, у меня нету зарплаты, которую я бы куда-то приходил в окошечко, подписывал там документ, и мне патриархия или государство выдавало бы деньги. Нет, у меня есть какая-то сумма, она, заверяю вас, очень небольшая, которую из пожертвований верующих выделяет храм для того, чтобы священник мог жить. Но поскольку я никакой другой работой не занимаюсь, кроме служения в храме, поверьте, эта работа занимает очень-очень много времени, то, естественно, это на эти деньги я и могу жить. Вы не до конца правы в том, что говорите, что священник питается только от алтаря. Очень нередко. Ну, это идеальная ситуация, когда священник только служит в храме и постоянно доступен, и любой может с ним поговорить. К сожалению, приходится думать и о пропитании священника, и в селе, и в городе. Кто-то преподает, кто-то читает лекции. За рубежом наши священники очень часто занимаются любой светской работой. Например, бывают юристами, консультантами, открывают какие-то небольшие фирмы, например, по ремонту чего-нибудь. И потому что их, как правило, за рубежом храмы не содержат. В городе, ну, в столице, большинство духовенства занимается только священнослужением и полностью зависит от того, как их будет поддерживать храм. В древности существовала очень правильная благочестивая практика. Очень правильная благочестивая практика. Если вы хотите ходить в храм, если вам близок этот священник, если вы ощущаете себя общиной, то община берет на себя полное содержание храма. Как берет? Кто как? Раньше существовал обычай десятины, потом он трансформировался, по-разному бывало. Но если вам дорог этот храм, это ваш дом, вы за него несете ответственность. Вам же не придет в голову не платить за свою квартиру квартплату, вас быстро оттуда могут выставить или будут те или иные неприятности. Вот так и здесь. Это ваш дом. Все ли у нас в порядке? Нужно ли цветы посадить, нужно ли газон подстричь, нужно ли крышу перекрыть, нужно ли как-то позаботиться о батюшке, потому что батюшка больше нигде не имеет возможности работать, потому что он нам служит. Всяк из вас, желая быть старшим, да будет всем слуга. С хорошими священниками именно так и происходит. Священник становится слугой своего прихода, тем, кто, возглавляя богослужение, в то же самое время открыт для любого человека, готов с каждым помолиться. И как он может еще думать о каком-то другом пропитании? Мы все, верующие люди, должны об этом позаботиться. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте. Вы знаете, у меня большое горе, у меня сын еще в армии заболел эпилепсией, от дедовщины, моряк. Вот. И он пришел к Богу, получив инвалидность уже здесь, потом после армии, бессрочную инвалидность второй группы. И все шло так замечательно, хорошо. Он, в храм он не мог ходить просто потому, что он часто падал. Вот. Но дома он все время молился, и у него угол завешен, убрал этот вот красный угол свой, как мог.
Да.
У нас нет средств, поэтому что, как мог, он у нас и Троица висела, и Христос, все евангельская история и так далее, он молился, и все, и у него с головой все лучше становилось, вот, и вдруг, совершенно неожиданно, он сошел с ума. Вот, понимаете, какое дело. Ой, извините, пожалуйста.
Как зовут вашего сына?
Сергей.
В каком он сейчас состоянии?
Сейчас он в ужасном, плохом состоянии, в том смысле, что он... Но он снова восстановил все, что вот он сорвал. Я говорю, это не ты срывал, сынок. Это не ты, ты не мог срывать это. Все, что у тебя в красном углу, ты не мог срывать.
Не мог, да.
Это не ты, не ты, нет, ты не думай. И он все это восстановил, все, вот опять молится, но тяжелое состояние, очень душевное, все страхи, боится всего, и потом часто очень кричит почему-то.
Да, спасибо за то, что вы говорите. Ну, братья и сестры, вы слышали все, что сейчас прозвучало в эфире, и что мы можем с вами сделать? Господи, помоги рабу Твоему страждущему и болящему тяжко Сергию, и помолить силы в своих обращения к Богу. Отвечу на СМС-сообщение. Галина из Москвы спрашивает. В свете воскресного Евангелия, может ли один человек одновременно ассоциировать себя и семенем, брошенным на камень, вдоль дороги, и заглушенным тернием, и упавшим на благодатную почву? Я это все нахожу в себе. Вы знаете, мне кажется, вы абсолютно правы. Конечно, может. Потому что ведь мы иногда падаем с вами. И такую каменистость ощущаем. И вот рядом в нас живет какое-то неимоверное количество. И правд, и неправд. И мы чувствуем, что к Христу мы хотим идти. И лень чувствуем. И неспособность одновременно и правильно отреагировать на то, как нам надо себя вести. А иногда мы чувствуем, что мы так далеко от Бога, что и не хотим о нем думать, и нас водоворот наших дел захватывает, а иногда наоборот. Нам очень тепло и хорошо, и идет молитва. И мы, конечно, можем и должны себя в себе видеть перемену. Бывает, вы знаете, так мне кажется, что вот наша жизнь религиозная, такая жизнь духовная, она в основном между двумя полюсами колеблется. Один полюс – это наше покаянное настроение. Когда мы чего-нибудь набедокурим, когда мы набезобразничаем, и стыдно, и глаза перед Богом поднять не смеем. А иногда другое чувство. Вроде удается неделю, другую, третью, вроде удается без каких-то ужасные вещи не делать, и растет радость, и такое тепло на сердце, и хочется в Дом Божий идти, и хочется помолиться, и людей ты видишь братьями и сестрами, и вот чуть-чуть уходит это покаянное настроение, ничего плохого в этом нет, это и то, и другое естественно, когда-то больше плача, когда-то больше радости, но и то, и другое, и плач, и радость должен быть о Боге. И тогда все начнет выстраиваться. Поэтому я думаю, что вы правы. Конечно, мы себя ощущаем и так, и так, и так. И другой ваш вопрос. На праздник крестовоздвижения я была в вашем храме. Мне очень понравилась служба. Но почему-то мало кто вставал на колени. Может, это из-за количества народа. Был полон храм. Ну, конечно, когда мы читаем, когда мы совершаем службы кресту, акафисты кресту, кстати, постоянный вопрос, когда служба акафист совершать по пятницам, в 17:00 в нашем храме акафист кресту читается у чудотворного Киевского креста Спасителя, у великой святыни православной Москвы. Так вот, там, конечно, не так многолюдно, и есть возможность и встать на колени и поклониться. На крестовоздвижении был переполнен храм. Потому что вот дни, связанные с праздниками креста, и сейчас все чаще и чаще на акафисты кресту, очень много народу собирается, потому что видят несомненную и явную духовную помощь, которая идет от креста Божия и от сотен святынь угодников Божьих, помещенных в этот крест. И в такие дни действительно трудновато. В остальные дни всегда есть возможность и на коленочки встать, и Бога попросить о своих нуждах, да и обо всех людях. Можно, Нина спрашивает, можно ли читать ежедневные правила сидя вечером в тишине под настольной лампой? На этот вопрос ответил замечательно святитель Феофан Затворник. Лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Поэтому, если вы устали и ноги ноют, то я не думаю, что присесть это беда. Но вы должны следить за тем, чтобы каждая молитва у вас была не прочитано в правиле, быстрее, первую, вторую, третью, двенадцатую, а каждая ваша молитва была обращением к Богу. Вот сидите и размышляйте, и говорите с Богом, и прочли молитву. Убедитесь, что вы каждое ее слово поняли, и каждое слово Это ваше слово, а не только Макария Александрийского, Иоанна Златоуста и так далее. Господи, вот пусть мои молитвы по этой книжечке будут моими молитвами. И тогда, я думаю, Бог эту молитву примет. Сказано апостолам, непрестанно молитесь, на всяком месте молитесь. Вот и молимся на всяком месте и непрестанно. Любовь из Орла пишет. Батюшка Александр, здравствуйте, рада вас слышать. Когда делаешь добро, то многие люди считают меня глупой, говоря, сами нищие, по их пониманию, туда же. Но в моем доме вас встретить всем, что у нас есть. А, вы знаете, вы... Пусть люди считают как угодно. Христиан всегда считали людьми странными. Христиан всегда считали людьми, живущими по каким-то ненормальным правилам. Но где все эти нормальные? А Церковь наша Божия уже не одну тысячу лет существует. И жизнь показывает, я как священник это могу засвидетельствовать, что люди, которые по общему представлению не обладают каким-то невероятным достатком, чаще всего значительно более щедрые и жертвенные. А помните евангельскую вдовицу? Она что дала? Лепту, копейку, алтын, мелочь какую-то. Но в глазах Божьих эта копейка была очень дорога, потому что она дала не от достатка своего, а от недостатка. Для нее это, может быть, приличная очень сумма была. И она все равно ее уделила, не размышляя над тем, что там произойдет, как ей завтра жить. Мы не должны быть людьми сумасшедшими, мы не должны, конечно, растранжирить все деньги. Мы должны позаботиться о себе, о своей семье, о ближних. Это само собой разумеется. Но мы не можем жадничать перед Богом. И вот эта наша лепта, это ведь не просто денежная сумма, а это наша способность откликнуться на чужую нужду и чужую боль, и тем самым сделав ее своей. Люба пишет, олимпийский языческий огонь носит по городам, нужно освещать крестными ходами. А тема олимпийского огня – это вот и смех, и грех. Потому что, когда возникало олимпийское движение, мало кто об этом знает, но когда возникало олимпийское движение, идея носить огонь, факел, была идеей просто дружбы всех спортсменов. Вот из одной страны в другую, где проходят олимпиады, несут факел просто как символ тепла, как символ взаимной симпатии, как символ чистоты олимпийского движения. Затем... Это не очень хорошо известно. Затем, в то время, когда Олимпийские игры проводились в нацистской Германии, если не ошибаюсь, в 1936 году, вот тогда Геббельс придумал, что нужно прочитать какие-то заклинания, молитвы, якобы обращенные к Зевсу, а затем превратить эту церемонию в чуть ли не религиозную церемонию, в... То, что будто бы от древних греков унаследовано, и этот факел становится символом какого-то божественного присутствия. Это совершенно языческая, естественно, геббельсовская теория, которая была придумана для того, чтобы прославить нацистскую Германию. О ней уже давно забыто, и о Геббельсе давно забыто, и о том, что за этим стоит. А в свете того, что олимпийское движение превратилось в сплошную коммерцию, то это ничто другое, как просто способ привлечь внимание обычных людей, которым не интересны обычные марафоны и эстафеты, а тут вроде что-то более яркое и зрелищное. Но Бог шельму метит. Вот уже сколько несут этот олимпийский огонь, вот столько раз он гаснет, столько раз он тухнет, причем в самый неподходящий момент, когда миллионы камер направлены на этот огонь. Я думаю, что вот нам через это Господь все уже говорит. А что касается освящения крестными ходами, то, слава Богу, у нас... Я не думаю, что мы должны специально на это как-то отвечать. У нас каждый день в том или ином храме престольный праздник, там в том или ином месте крестный ход служит, совершается. У нас есть в Москве Благая Вратарница, Иверская икона Божией Матери, и в каждом городе есть те или иные святыни. Я думаю, что нас Господь защищает, и мы просто не должны быть причастны ко всякой этой ерунде. Слава Богу! Я так специально не наблюдаю за этим, но, слава Богу, кажется, священнослужители нигде не участвовали ни в каких церемониях встреч и проводов, и всякого рода активности, связанные с этим олимпийским огнем, потому что это, конечно, совершенно не наше дело. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вы меня слушаете?
Кажется, да? Вас.
Да. Будьте любезны, пожалуйста, вот добры. Объясните, пожалуйста, почему первый раз, когда Мария Магдалина, приняв Господа за садовника, хотела ухватиться за ноги его, он ей не разрешил. А в 28 главе от Матфея жены мироносицы, увидев его, ухватились за ноги его.
Вот. Спасибо. Святоотеческое толкование таково, что Господь в первые дни по воскресенье не разрешает женам-мироносицам прикасаться к себе, дабы они исполнили то, что надлежит исполнить. Во-первых, чтобы они поведали апостолам, а во-вторых, потому что его тело после воскресения обладало, было обоженным, обладало удивительными новыми совершенно свойствами, и он не хотел пока показывать ученикам эти свойства своего тела. А потом это было продемонстрировано, когда ученики были собраны в Иерусалиме, страха ради иудейска, вы помните, он вошел не дверями. То есть он вошел иным способом. Вошел через преграду. И это послужило тому, что ученики начали глубже и яснее понимать правду Христову. Потому что только Бог мог совершить над человеком такое, что показал Христос своим присутствием, войдя к ним не через двери. Обоженное тело Христова обладало невероятными свойствами, которые человеку еще предстоит познать, если ему суждено попасть в Царствие Небесное. Отвечу на следующий звонок, на следующий СМС. Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя, что не может воспринять помощь Божию в несении креста? Мы очень часто играем с понятием «нести крест». Мы часто говорим, ну вот несу свой крест, как могу. Мне кажется, надо очень серьезно относиться к этим словам. Чаще всего Господь сжаливается над нами, и нам какого-то тяжкого креста, а иногда вообще никакого, не дает. Дает нам возможность жить в обычных условиях, когда мы испытываем ту или иную тягу. Тут денег не хватает, кто-то там из близких на нас сердится, не очень правильно себя ведет или еще что-то. Но там до креста не доходит. Уберегает нас в этих случаях Бог от креста. А бывают очень тяжкие действительно кресты. Вот сегодня слушательница звонила и рассказала о своем сыне заболевшем. Это разве не крест? Это тяжелый и страшный, иногда непереносимый, как кажется самому человеку, крест. Но Бог дает силы его нести. Я припоминаю, когда умирал мой отец, я был еще диаконом, умирал мой отец, и он болел раком. И у него были метастазы в мозг, и он на каком-то этапе утратил способность себя контролировать. И я его везу рыбу половить, потому что он так успокаивался, любил рыбу ловить. А он, не понимая, где он находится, на ходу открывает дверь машины. И что это такое? Я молодой диакон, мне еще 30 лет нет. Очень тяжело все это. Но что значит «Бог приходит на помощь»? А Бог приходит на помощь очень разнообразными способами здесь. Во-первых, Он не дал папе долго мучиться. Может быть, покажется, что это звучит жестоко, а на самом деле нет. Бог прекращает мучение человека, забирает его себе. Туда, где нет болезни, печали и воздыхания. И мне кажется, очень по-христиански сказать: «Господи, да будет воля Твоя, Ты делай, как знаешь». И вот через это мне Бог помог. И помог через то, что мои близкие помогли эту утрату пережить. И через служение постараться помочь другим людям, которые в такой же ситуации находятся, чьи родные в такой же ситуации находятся. И как-то внутри осталось светлое чувство. Поминаю папу и точно знаю, что по молитвам очень многих людей его грехи какие-то прощены. Тем, кто оправдывает себя, что не может воспринять помощь Божию в несении креста, я думаю, нужно ответить таким образом, что вы не хотите воспринять помощь Божию в несении креста, а значит, не верите в то, что Господь может, как говорится в Писании, и из камней сделать детей Авраама. Если вы хотите быть детьми Божьими, если вы хотите быть чадами Авраама, то верьте Христу, и ваша вера никогда не будет посрамлена. Поэтому я так ответил бы на этот вопрос. В каком состоянии православная церковь Болгарии, как быть, если придется там жить? Православная церковь Болгарии — это поместная православная церковь. Она является сестринской церковью по отношению к русской православной церкви. Надо убедиться, к сожалению, ее не обошли, в том числе в последние годы расколы разного рода. Надо убедиться, что это именно православная церковь Болгарии, а не какое-то раскольничье подразделение. И если так, то туда ходить можно, и молиться там можно, причащаться, исповедоваться. Практика исповеди и причастия несколько отличается от нашей, но это достаточно легко вы увидите на практике. Крупная, значительная церковь с большим количеством епархий. И, в общем, церковь, сейчас живущая, мы надеемся, более и более мирно, чем это даже было некоторое время назад. Петр из Москвы задает вопрос. На великом словословии слышал, что в прошлом стояли все на коленях. Сам начинаю пробовать, и думается, более благоговение в душе рождается. Будет ли такая практика распространена? Многое зависит от того, какой день недели празднуется. Вы знаете, что когда, например, совершается богослужение воскресного дня, а оно состоит из всеночного бдения и литургии воскресного дня, то коленопреклонение в воскресный день не полагается. И стояние на коленях на самом великом словословии в воскресный день, я думаю, это не было бы благочестивой практикой, потому что это нарушает церковный устав. А вообще стоит присмотреться повнимательней к многим и многим традициям, которые у нас в прошлом существовали, не только потому, что они просто существовали в прошлом, потому что в них было много смысла. Мы вот, например, Великим постом постарались восстановить одну из традиций, которая существовала в прошлом, общего приходского говения, когда собирается весь приход, обычно после всеночного бдения, читается полностью последование исповеди, оно сейчас чаще всего не читается совсем, а задаются вопросы из требника. Требник содержит много вопросов молящимся, и их обычно опускают, и они задаются вслух всего прихода. А затем священник говорит проповедь и отвечает на те вопросы, которые содержатся в требнике. Сохранил ли чистоту веры? Не изменял ли Богу? И просит и от себя, и от всех тех, кто собрался, прощение в грехах, и все исповедуются. Это длится очень долго обычно. Вот мы начали, я думаю, около 8 часов вечера такую говение, закончили, ну, ближе к полуночи, много священников исповедовало. А на следующий день все причащаются. Едиными устами, единым сердцем прославляют Бога. Поэтому к таким... Или вот мы надеемся, что на это Рождество мы, например, восстановим уже традицию такого славления Христова на святках. Обычно духовенство обходило дома всех прихожан с крестом, со святой водой, благословляли дома, прославляли Христа. Потому что вот в нашей жизни должно быть больше места ощущения радости о Боге и ощущения того, что мы не одни. Не я один верующий, не остави мне долги мои, но остави нам долги наши. Вот когда мы вместе, мы сильнее. Когда мы радуемся Христе, а не только плачем о своем грехе, мы значительно сильнее. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Меня зовут Наталья, я из Москвы звоню. Да, скажите, Наталья, пожалуйста, вот что происходит в Малороссии? Не хочу даже ее Украиной, зная, как большевики обукраинивали все это, ее называть. Была очень замечательная статья, вот как большевики это все делали. Так вот, что сейчас там происходит? Идет страшное давление, идут какие-то фальшписьма от владыки Владимира Слободана. Идет раскол, ну вот настоящий. И то, что Украина идет в Евросодом, никакие рычаги уже, видимо, этот заговор не остановят. Уже и колючую проволоку ставят, уже и разговор чуть ли не о визовом въезде и выезде. Народ, как всегда, будет страдать. А вот что же будет с храмами там? На какой же стороне окажутся и под чьим началом священники? Спасибо.
Спасибо. Но вы знаете, что... На Украине ситуация религиозная очень непростая, и там помимо канонической православной церкви Московского патриархата существует еще по меньшей мере две раскольничьи группировки, так называемый Киевский патриархат и так называемая Украинская автономная православная церковь, УАПЦ, не считая еще более мелких расколов. Помимо этого, греко-католики, еще богослужение внешне очень похоже на православных, помимо этого, сами католики. Но особенность Западной Украины, например, состоит во всеобщей религиозности. Восточная Украина значительно менее религиозна и ближе в этом смысле к центрально-российским регионам, где считается, что дело выбора веры – это дело совести самого человека. Я думаю, что есть вещи необратимые, например, стремление современной украинской власти к вхождению в Евросоюз. В то же самое время религиозные традиции очень сильны на Украине. Православные традиции очень сильны. Украинская православная церковь, она одна из самых больших церквей автономных, самоуправляемых. В православии мы знаем, что на Украине в законном, в каноническом православии свыше 10 тысяч приходов находится. Очень многие люди там действительно выступают за автокефалию, то есть за полную независимость украинской церкви. Многие выступают за сохранение союза с московским патриархатом. Естественно, прямо воздействовать с вами на эту ситуацию не можем, но мы можем Бога просить о том, что ближайшие к нам и возлюбленные народы Украины и Белоруссии не ошибутся в своем выборе, не сделают то, за что придется потом ужасно страдать их детям, и останутся людьми христианского выбора, православного выбора, и разорвать связь между нами, русскими, украинцами, белорусами, теми, кто там живет, будет невозможно. Получил вот такой СМС. Не могущий воспринять помощь Божию, это не желающий покорно терпеть. Господь нет, не согласен. Господь никогда не говорит о покорном терпении. Покорное терпение – это удел скота. А служение Богу – это участь тех, кто свободно его выбирает. Дух Божий дышит там, где свобода. Там, где свободы нет, где есть покорное терпение, где есть лагерь, где есть только подчинение, там нет христианства, поэтому там и не может быть помощи Божией. Те, кто желает воспринять помощь Божию, это люди, свободно ее выбирающие. Можно ли об усопших, Ирина спрашивает, молиться соименным им святым? Об усопших можно обращаться, конечно, чтобы помолились те святые, чье имя носили эти люди. А можно ли просить у Бога послать мне наказание за грехи любимых усопших? А какой в этом смысл? Нельзя, потому что усопшие свою участь не применят, с ними уже не произойдет ничего, если вас накажут за их грехи, а потом вы же не знаете реально всей истории любимых усопших, хотя вам может показаться, что вы ее знаете. А, и это будет просто... Это вот вы хотите, я понимаю, что вы хотите. Вы хотите, вызываю огонь на себя, но поздно вызываете. Вы сейчас можете сделать только одно. Господи, прости, помоги, я знаю, что там было, я знаю, какая была история. Прости, помоги, пощади и защити. И отпусти им их грех. Вот что, я думаю, можно сделать. Довольно много вопросов о том, что нового творится в храме. Какие ожидаются богослужения. Ну, я напомню, что... И просят адрес повторить. Храм находится... Храм преподобного Сергия с чудотворным Киевским крестом находится в Крапивинском переулке в Москве, дом 4, ближайшая станция метро Трубная. Можно позвонить, узнать расписание по телефону 495-623-4780. Там же можно оставить и ваши вопросы, если вы сочтете нужным что-то для следующей передачи спросить. Всегда по пятницам, если не выпадает это на Великий или Двунадесятый праздник, совершаем в 5 часов вечера акафист у чудотворного Киевского креста с коленопреклонением, с помазанным и священным елеем от креста. Божественная литургия в воскресенье в 9:30 совершается, а накануне всеночная в субботу в 5 часов вечера. А по воскресеньям в 4 часа дня, в 4 часа дня попеременно через неделю читается акафист преподобному Сергию Радонежскому. У нас хранится частица его мощей. Это единственный храм Москвы, который до революции в центре был посвящен преподобному Сергию. И в Федоровской иконе Божией Матери у нас хранится ее чудотворный список, перед которым молится о решении семейных проблем, о неспослании мужа или жены, детей, и о том, чтобы Господь умерил нашу семейную жизнь. В это воскресенье предстоящее, после всеночной под праздник Казанской иконы Божией Матери, в городе Москве проходит такое мероприятие, которое называется «Ночь музеев», «Ночь искусства». И в этом году это «Ночь искусства», когда открыты допоздна музеи, когда можно посещать выставки практически всю ночь, называется «Шумы, звуки и голоса». И частью этой программы являются колокольные звоны. И вот 3 ноября в воскресенье в нескольких храмах Москвы, где лучший звон, самый лучший звон Москвы, в таких храмах, как Сретенский монастырь, Даниилов монастырь, храм Флоры и Лавры на Зацепе, будут проходить такой концерт звонов. Такой же концерт звонов будет проходить и в нашем храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках сразу после окончания всеночной, ориентировочно в 7:15 вечера. У нас одна из самых лучших, как я полагаю, московских звонниц. И те из вас, кто ходит к нам, имеют возможность увидеть, и какой звон красивый, какие замечательные у нас звонари, талантливые, молодые и очень преданные звонильному делу. А ведь это такое высокое служение в церкви, поэтому приходите на всеночную, приходите послушать колокольные звоны, которые будут длиться примерно 20 минут после окончания всеночной, где-то с 7:15 до 7:30. У нас остается с вами 5 минут. С вами протоиерей Александр Абрамов. Отвечу, наверное, еще один вопрос, который кто были записаны в храме. Может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати таинства венчания? Любой недостаток может стать причиной потери чего-либо в семейной жизни. Но благодать, она всегда немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая. Поэтому, если речь идет о том, например, что люди ругаются, а потом говорят, ну, вы знаете, не задалась семейная жизнь, вот мы все время не находим понимания, то это очень потребительское отношение. Это, во-первых, распущенность, а во-вторых, нежелание потрудиться для того, чтобы благодать в нас нашла дом. Церковь разрешает, снисходит вынужденно к немощи человека и разрешает разводы, отменяет как бы совершенные в ходе венчания в исключительных случаях. Эти случаи известны, и к ним относятся очень тяжелые грехи, например, супружеская измена, венерические заболевания, ряд других вещей. Это очень и очень нечасто бывает. Поэтому всегда, если есть возможность сражаться за свой брак, это нужно делать. Просьба помолиться. СМС-сообщение пришло об архимандрите Кирилле, болящем Николае, болящем Сергии, болящей Елене, Ирине, Валерии. Мы с вами завершаем нашу передачу. Помолимся перед тем, как попрощаться, о тех людях, которые нуждаются в молитвенной поддержке и о здравии прихода, прихожан храма во имя святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, игумена Саввы, Ирия Владимира, Людмилы, Валентины, Георгия, Аллы, Татьяны, Георгия, Михаила, Алексея, о заблудшем Александре, о болящей Анне, о здравии прихожан храма Святой Троицы в селе Ивашово, болящей Елене, Войне, Алексея, Анастасии, Александре, Николая, Александре, Нине, Марии, Татьяне, Анне, Ольге, Людмиле, Параскеве, монахине Ксении, Сергии, болящей Елене, болящей Вере, болящей Марии, болящей Екатерине, болящей Наталье, тяжкоболящим Леониде, Юлии, тяжкоболящим Константине, тяжкоболящей Татьяне, Викторе, Марине с очадами, болящей Галине, болящей Любови, тяжкоболящим Романе, тяжкоболящей Маргарите, Любови, скорбящей Татьяне, тяжкоболящим Сергии, болящей Любови, тяжкоболящим Александре, пребывающим в реанимации, и об упокоении Петра, Натальи, Алексея, Клавдии, Марии, Михаила, Сергия, новоприставленного Илии, новоприставленном Данииле, Александре, Антонине, новоприставленном Виталии, новоприставленном Николае. Я с вами прощаюсь, желаю вам всяческой милости Божией, разума от Христа и помощи в несении всякого нашего дело и преодоление тягот. Храни Бог. С вами был протоиерей Александр Абрамов.